Трудно передать, что я чувствовал. Происходящее было настолько неправдоподобным, что эта неправдоподобность уже не ощущалась. Так бывает во сне, когда ум, брошенный в водоворот фантастических видений, подобно магниту, притягивает какую-нибудь знакомую по дневному миру деталь и отдает ей все внимание, превращая самый запутанный кошмар в подобие ежедневной рутины. Однажды мне снилось, что по какому-то досадному стечению обстоятельств я стал ангелом на шпиле Петропавловского собора. И, спасаясь от пронизывающего ветра, пытаюсь застегнуть пиджак, пуговицы которого никак не желают пролезать в петли. При этом удивляло меня не то, что я вдруг оказался высоко в ночном петербургском небе, а то, что мне никак не удается эта привычная операция. Нечто похожее я испытывал и сейчас. Нереальность происходящего оставалась как бы за скобками моего сознания. Сам же вечер был вполне обычным, и если бы не легкое покачивание вагона, вполне можно было бы предположить, что мы сидим в одном из маленьких петербургских кафе, и мимо окна проплывают фонарики лихачей. Я ел молча и только изредка поглядывал на Анну. Она коротко отвечала Чапаеву, говорившему что-то о тачанках и пулеметах, но я был настолько поглощен ею, что не улавливал нити разговора. Мне было грустно от абсолютной недостижимости ее красоты. Я знал, что к ней так же бессмысленно тянуться вожделеющими руками, как пытаться зачерпнуть закат кухонным ведром. Когда ужин был закончен, Башкир убрал со стола тарелки и подал кофе. Чапаев откинулся на спинку стула и закурил сигару. Выражение его лица стало благодушным и немного сонным. Поглядев на меня, он улыбнулся. «Петр», — сказал он, — «вы выглядите озабоченным и даже, извините, рассеянным. А комиссар, он должен увлекать за собой, понимаете? Он должен быть, как бы это сказать, стремительным, безжалостным. Он должен быть абсолютно уверен в себе. Всегда».
«В себе я уверен вполне», — сказал я. «Но не вполне уверен в вас».
«Вот как? Что вас смущает? Я могу быть откровенным?» «Разумеется, и я, и Анна очень рассчитываем на это». «Мне трудно поверить, что вы действительно красный командир». Чапаев поднял левую бровь. «В самом деле?» — спросил он с искренним, как мне показалось, изумлением. «Но отчего?» «Не знаю», — сказал я. «Все это очень напоминает маскарад. Вы не верите, что я сочувствую пролетариату?» «Отчего же? Я верю. Я и сам сегодня на этой трибуне испытал похожее чувство. И все же...» Я вдруг перестал понимать, что именно я хочу сказать. Над столом повисла тишина. Нарушал ее только еле слышный звон ложечки, которой Анна помешивала свой кофе. «Кто же в таком случае похож на красного командира?» — спросил Чапаев, стряхивая сигарный пепел с полы пиджака. «Фурманов», — сказал я. «Простите, Петр, но вы уже второй раз за сегодня произносите эту фамилию. Кто такой Фурманов?» «Господин с цепкими глазами», — сказал я, «который выступал перед ткачами после меня». Анна вдруг хлопнула в ладоши. «Кстати», — сказала она, — «мы совсем забыли про ткачей, Василий Иванович, а уже давно пора нанести им визит». Чапаев кивнул. «Да-да», — сказал он, — «вы совершенно правы, Анна. Я только что хотел предложить это сам, но Петр меня так озадачил, что все вылетело у меня из головы». Он повернулся ко мне. «Непременно вернемся как-нибудь к этой теме. А сейчас не желаете ли составить нам компанию?»
«Желаю».
«Тогда вперед», — сказал Чапаев, поднимаясь из-за стола. Выйдя из штабного вагона, мы пошли в хвост поезда. Происходящее казалось мне все более странным. Несколько вагонов, по которым мы прошли, были темными и казались совершенно пустыми. Свет нигде не горел. Из-за дверей не долетало ни единого звука. Мне слабо верилось, что за ореховыми панелями, в полированной поверхности которых отражался огонек сигары Чапаева, спит красная солдатня. Но я старался не рефлексировать по этому поводу. Один из вагонов кончался не обычным тамбуром, а торцевой дверью, за окном которой неслась назад черная зимняя ночь. Башкир после короткой возни с замком открыл ее. В коридор ворвался острый грохот колес и рой крохотных колючих снежинок. За дверью оказалось небольшое огражденное пространство под навесом, наподобие задней площадки трамвая, а дальше темнела тяжелая туша следующего вагона. Никакого перехода туда не было, так что оставалось неясным,
как именно Чапаев собирается нанести визит своим новым бойцам. Вслед за остальными я вышел на площадку. Чапаев облокотился о перила, глубоко затянулся своей сигарой, и ветер сорвал с нее несколько ярко-малиновых искр.